Глава 13. Бой в лесу. Шли ходка. Срезали крюк лесом у Ямного озера, ну а дальше уже пошли старинным селигеровым путем. Ночевали, сторожась дозорными, как от худых людей, так и от зверья. На лесных полянах раскладывали не один, а несколько по кругу костров. В крестцовом погосте заночевали в вонючей постоялой избе, и уже от него пошли с попутчиками, присоединившимися двумя братьями-гончарами да тремя артельными ладейщиками. Последние по ряду строили пару лет ладьи для тверских купцов и теперь вот возвращались в Новгород, к дому. Было видно, что заработать им удалось хорошо. Вся одежка с обувью были ладными да красивыми. За спинами у них топорщились большие дорожные мешки с подарками. Видно, кто-то это все заприметил, учел, да и навел в атагу с разбойными. Не успели они отойти от крестцов и пары верст, как в темном бару, по которому они все шли, раздался вдруг резкий свист. Быстрее всех среагировал самый старый, Лука, да самый малый, Митяй. Не успели еще раздвинуться кусты с выкатывающими серыми и заросшими бродами людишками, да не успел упасть на снег, хрипя пробитым горлом один из злодейных, как с лука парня уже ушла первая стрела. «В первую очередь бить лучника, сам он не на виду, и бед может натворить гораздо больше, чем все прочие». И вот уже с большой развилистой сосны с резким криком выпала серая тень. Уход в бок от накатывающего и орущего благим ором громадного мужика с дубиной. Дубина проносится рядом, всего в каком-то вершке от головы, и выпадает из рук этого самого здоровяка. Сам же он, уже на подломленных ногах, опускается рядом, а из хребта ушей его торчит топор. «Берегись, Митька!» — резкий крик Луки выдернул мальчишку из ступора, и он машинально дернулся в бок. Стрела, что должна была быть его смертью, если бы не артельный, только и дернула край левого предплечья. Резкая боль окончательно привела его в себя, и вот уже снова щелкает тетива верного лука. Еще один вражеский стрелок теперь уже совершенно безмолвно свешивается вниз со своей лесной засидки. «Так, меняем позицию, как учил тятя. А вот теперь и моя помощь Луке к месту будет». Лука, уже успевший срубить двух противников и спасти при этом Митяя, сам попал в гибельное положение. Топор его торчал в спине бугая, а в руке оставался лишь обрубок копья, и жить ему оставалось только несколько ударов сердца. Против него, хищно поводя жалами копий, напирали два невысоких и кряжестых лесовика, а сбоку от них, уже заходя ему за спину, скались и занося руку с саблей, как будто бы вытекал незаметно высокий и носатый разбойник. «Все, ничего уже не успеть, отжил я свое», — только и подумал Лука, как граненая бронебойная стрела с хрустом вошла в боковину черепа носатого. На прогалине, где шел бой, на секунду вдруг все замерло. Резко изменились в лице те двое с копьями. Бросили их на землю и бросились стремглав бежать. В других местах, теперь уже Митяй видел и все поле боя в целом, тоже все как-то резко изменилось. И по одному, а где-то по двое, серые грязные мужики со всех своих ног кинулись прочь. Догонять их никто не стал. Настолько артельные уже вымотались за этот скоротечный и жестокий бой, что всем было вообще не до этого. Сами живы, и то ладно. Осмотрев поле боя, стало ясно, что живы не все. Для артельных Луки все обошлось еще более или менее легко. У каждого были, конечно, свои порезы и хорошие ушибы, но вот больших увечий ни у кого не наблюдалось. Разве что вторак получил удар копьем в бок. Но и у него рана не была настолько глубокой. На первый взгляд ребра казались целыми, только срезала хороший ломоть мяса, и все это теперь обильно кровоточило. А вот у ладейных и гончаров все было печально. Шли они головными впереди, вот и приняли самый первый и такой неожиданный для всех удар. Двое ладейных уже остывали со стрелами в груди и шее. Третий, самый старший из них, лежал, привалясь на пень. Бедро его было рассечено секирой, и хорошо, если при этом не была перебита артерия да кость. У одного из братьев-гончаров был проломлен кистенем череп. Другой со стрелой в плече, тихо плача и постановая, стоял перед ним на коленях, покачиваясь. Вокруг были разбросаны тела разбойников. Обойдя и внимательно осмотрев всех, Лука удивленно и пристально посмотрел на Митю. Тот ни на секунду не опустил свой лук и напряженно всматривался в заросли, страхуя старших. «Это что же получается, ребята? Мы, но не второй раз родились благодаря сыну сотника. Посчитайте сами. Из 7 разбойных, что мы тут положили, 2 стрелков он лично уложил. Те же 2 ладейных пришпилили в самом начале схватки. Им бы еще пару минут пожить, и человека 3 они бы точно на тот свет отправили. А эти вот 3 человека, это как раз бы с пол нашей артели бы и были. И самое главное, того атамана с саблей и повадками служивого воя, что меня уже чуть было не всек, опять его же стрела в череп-то и уложила. А вот после этого, да без своего главаря, они уже и биться-то в раз расхотели. Так что, парни, по гроб жизни должны мы теперь Митяю. Тепереча, давайте разжигать костер, будем ночевать на этом месте. Больше уже никто сюда не сунется, а вот нам в себя прийти бы нужно, рано осмотреть и покойников своих похоронить. Да вон того, что выстанывается сейчас под кустом, обо всем поспрашать нужно. Под кустом лежал связанный 8-й разбойник. В бою ему копьем просадили ногу, и никуда он уже убежать не смог. «Убежать не смог, а говорить сможет», — решил старшина и подозвал к себе Митяя. «Митенька, батя твой говорил, что ты в лекарском искусстве сведущ весьма. То правда ли будет?» Дмитрий посмотрел на Луку, на 3 постановающих у разгорающегося костра раненых и с сомнением покачал головой. «Тятя, конечно, учил лекарской науке, медицине, как он говорил, да еще и сумку аптекарскую со всеми лекарствами и инструментом мне в дорогу дал. Но вот смогу ли все ладно сделать? Не знаю. А шить человека так я вообще еще ни разу не пробовал. Так, за все время только что ухо у волчка зашил, когда он с лисой подрался, да у барана ногу после того, как его козел Мишка рогом просек. Все остальное тятя рассказывал и показывал уже на бересте да холсте рисунками, да еще на лягушках и мышах резать учил и показывал все, что у них есть в брюшине. Ну и как, получалось?» — ласково спросил артельный. «Да вроде зажило у скотины-то, срослось», — ответил скромно мальчишка. «Ну вот и у этих заживет, не скотины чай. Ты только постарайся, внучок, а мы тебе и поможем. А туда, к дальнему костру, пока не подходи. Мы сами недолго там будем. Тебе же в помощь тут первак остается. Он, чтобы братца вылечить, наизнанку сам вылезет, так что приказывай ему смело». И пошел туда, где Гудым в отдалении уже развел костер и где лежал, подвывая, связанный пленник. «Первак, мне нужен полный котел горячей воды, чистая холстина, вся, что только есть в наших и чужих сумах. Затем расстели большую накидку у костра и наготовь побольше дров. Раненых наших нужно обогревать получше. И чтоб все это было быстро. Когда же все будет готово, подзовешь Ослопию. Будете вместе держать раненых, пока я их буду резать и ниткой шить. Все ли я ясно сказал?» «Да, Дмитрий Андреевич, я побегу все делать». Широкий и огромный близнец смотрел заискивающе и с надеждой на Митю. «Ты только брата спаси, не смогу я без него». И убежал выполнять указания. От дальнего костра раздавались резкие крики, переходящие порой в истошный вой. Но вот затихли и они. Костерок там погас, и вернулись к стоянке Лука с Гудымом. Лука все оглядел, молча и негромко обратился ко всем, кто уже собрался у большого костра. «Значится, теперь все ясно стало. Рассказал их последний, прежде чем упокоиться. Ждали душегубцы только артели ладейных да гончаров. На нашу у них уже расчета никакого не было. И видится мне, что все это от того, что мы на постоялый двор уже затемно зашли. Какой-то вестник с постоялого ли двора или из другой какой избы донес о том, что в пути будет 5. Кто был тот самый вестник, пытуемый не знал, и самого его он в глаза не видел. А вот о том, что они очень удивились, когда увидели столько людей, да еще с копьями и боевитых, это он сказал твердо. Оттого-то они замешкались да допустили оплошность, потеряв время и не успев зайти нашей артели за спину. Ворон, названный так за свой длинный нос, их предводитель, был когда-то сам ушкуйником, да выгнан был за что-то из ватаги своей. Однако опыт боя он имел большой, и вот тут из простого люда свою ватагу-то и сколотил. Так вот, ворон-то сам не хотел уж было на нас нападать. Видать, почувствовал он свою смертушку. Да рыжий сученыш без команды свою первую стрелу в головного метнул. Ну, тут уже все и понеслось. Теперь все было понятно. И осталось заняться ранеными, так как все, что требовалось, уже было готово. Сначала была обработана рана у второка. Частью лоскут кожи на боку был срезан остро заточенным ножом, а частью зашит. Затем прошла обработка чудно пахнущей водой со странным названием «Деколон», что дал в прозрачной плоской фляжке из стекла тятя. Потом перевязка чистыми холстами, затем опять обработка, смазка ножей, ниток, иголок, рук. да все вот этим самым разящим деколоном. И крепко держащие во время болезненного лечения сильные руки первака и ослопи перенесли первого раненого поближе к костру, а потом, по указанию Митяя, и укрыли его посильнее. Затем был ладейный старшина Ивар. Тут уже было посложнее, чем с близнецом. Но самое главное, артерия рассечена не была и кость не задета. После тщательной обработки и зашивки ладейного тоже отнесли к второку и так же, как и того, укутали. Дольше всех пришлось повозиться с гончаром Осипом. Опыта таких работ у Мити не было, и действовали они уже вдвоем с Гудымом. Благо было то, что тот крови не боялся, а с тонким инструментом, благодаря уже своему столярному опыту, справлялся совершенно уверенно. Вот дело у них и пошло. Первонаперво, после того, как удалили одежду и обработали рану, стрелу срезали в районе наконечника. А уж после ее и вынули из самой раны. То, что рана была сквозная, оказалось, что даже и лучше. Дальше, несмотря на истошные крики и попытки вырваться из крепких рук помощников, прочищали уже сам канал раны. Это чтобы никакая грязь не вызвала потом огневицы. Вот для этого Митя сильно ее подсек с обеих сторон и выпустил много крови. Ну а уж потом и промыл ее, и все обработал. Легкая обработка рану остальных да перевязка много уже времени не заняли. Все, он еле стоял на ногах. Никаких сил и эмоций уже просто не было. Только одна непомерная усталость и опустошение. Чудовищно хотелось спать. Первак, по указанию старшины, постелил ему побольше лапника у костра, да укрыл оставшейся накидкой. «Всем раненым много питья с тем настоем, что я дал», и мальчишка провалился в глубокий сон. Вечерело. Еще полчаса, и сомкнутся своды темного леса над головой, лишь кое-где просвечивая россыпью звезд. Наконец-то все успокоилось. Свои покойники, укрытые рогожей, ждали рассвета у вырытой могилы. Чужих свалили в соседний овраг, просто закидав их лапником. На отдельной пустелушке грудились трофеи. Постанывали раненые, долежали, задумчиво глядя в костер, те, кому сегодня посчастливилось выйти из боя целыми. Судьба. Наутро, после заупокойной молитвы, читаемой торжественно и грустно Лукой, а затем личного и общего прощания, захоронили павших. Позавтракали разваренной пшеничной кашей с мясом, выпили все, кроме Мити, по чарочке меда за упокой. Встали. «Дмитрий Андреевич, от лица всей своей и чужих артелей», — торжественно заговорил Лука, — «хочу тебе в ноги поклониться за бой воинский искусный, да за умение твое лекарское, что ты же вчера здесь перед нами всеми проявил. Спас ты всех этим, кто тут с нами стоит, а я очень надеюсь, что и всех, кто лежит с ранами у нашего костра. Ну, тут уж как Бог даст. От себя же лично тебя благодарю, ибо спас ты меня самого от сабли острой да от смерти лютой. Все мы теперь до скончания века твои должники». И на поляне раздались громкие, подтверждающие все сказанные крики. После того, как они смолкли, Лука продолжил. «По обычаю старины, из оружия все, что в личном бою взято, то и твое свято. Мы же, по общему убеждению, видим, что все трое, поверженные тобой, были устрелены в личном поединке, о чем свидетельствует и твоя рана, полученная от разбойничьего стрелка, и пролитая к тому же кровь. Так что вот это вот оружие и вещи, что лежат на этой рогоже, все они теперь твои. Прими их Христа ради и распоряжайся ими, как сам знаешь». Митя стоял как столб. В одночасье из мальца и несмышленого ребенка он превратился в воина, отнявшего чужие жизни. И одновременно же и воина, который людские же жизни сохранил. Его терзали душевные муки, и было очень муторно вчера, после того, как он понял, что убил трех, пусть и плохих, но людей. Теперь же перед вот этими, ставшими такими дорогими людьми, пришло к нему и понимание. Долг воина – защищать от зла, даже если при этом придется и отнять чью-то жизнь, потому что при этом чьи-то жизни ты же и спасаешь. Он вздохнул глубоко и поклонился в пояс своим, теперь уже боевым товарищам. «Большое спасибо тебе, Лука Мефодич, и вам всем, люди добрые, за уважение такое и слова сердечные ко мне. Только не было бы победы той над ватагой разбойников, если бы не храбрость вашей заботы о каждом. Иначе посекли, да замучили бы нас всех и каждого отдельно. А тебе, Лука Мефодич, особо я благодарен, ибо жизнь ты мне в недавнем том бою спас не единожды, и от бугая прикрыв, и о стреле вражьи предупредив вовремя. Еще особо я благодарен тятеньке, что так гонял меня все эти 2 года, как я осиротел. Не дал он мне впасть в тоску, а приучал к науке воинской денно и ночно. и тем меня, мыслю я, также от смерти этой лютой спас». Лука хекнул привычно и промолвил: «Тяте твоему мы, похоже, все, но не должны, что сына смог такого воспитать». И, засмущавшись сказанного, развернулся и зашагал проверять волокуши для раненых. Большой добычи трофеев с разбойников не было. Собрали около 5 обычных топоров, 2 боевые секиры, пару рогатин с железными наконечниками, дубины, да штук 7 копий, ну и, разумеется, ножи. Основной же боевой трофей был у Мити. 2 неплохих лесных лука со стрелами в колчанах, пара ножей, латанная, но крепкая кольчуга, небольшой из простого железа меч. А вот и венец всем трофеям – хорошая из булатной стали сабля, явно отменного мастера работа. Стоимость ее перекрывала все, что взяли на разбойных. Да и не только на разбойных. Стоила она больше всего того, что было с ними со всеми на этой лесной поляне. Элитное оружие ценилось дорого везде и во все времена. Из ценных же вещей, считай, что вообще ничего не было. Вместе с 5 кунами атамана всего собралось где-то около 8 кун. Единогласно было решено отдать их на лечение и прокорм раненых. Доставить сейчас их в Новгород не было никакой возможности. Даже Вторак, как бы ни хорохорился, согласился, что уж лучше остаться живым на лечении, хотя и вдали от дома, чем тебя прикопают где-нибудь по дороге да под кустом сгоревшего от безжалостной огневицы. Оставить договорились у местной бабульки, травницы из Крестцов, куда и возвратились вместе с ранеными. Благо, само погостье было рядом». Избушка травницы, маленькая и вросшая наполовину в землю, ютилась на самом отшибе селища. Внутри она была вся завалена сеном. На палатях, на стенах, с потолочных жердин всюду лежали и свисали травы, шкурки и какие-то коренья. А запах в ней самой стоял сенной и кислый. Бабуля Агафья, да и как бабуля, зачастую в 40-то лет тут женщин бабушками считали, к весне обещала мужиков на ноги поставить. Это, конечно, если лихоманка не сломает, да огневица не сожжет. Задатка на все из 5 кун пока хватало. Остальные 3 обещали отдать по весне. Попрощались со всеми с тяжким сердцем. Оставлять вдали никого не хотелось. Особенно же тяжело было близнецам. Они и на день-то не привыкли друг с другом расставаться. А тут такое. Но другого выхода просто не было. Перед самым уходом из Крестцов завел старшина свою дружину на постоялый двор и крикнул хозяина. Тот выскочил из избины со старшим сыном и с 2 звероватого вида здоровыми мужиками. У всех у них в руках были дубины. Сам же хозяин держал за ручку широкую секиру. Выскочить-то они выскочили, да увидев, кто к ним пожаловал, как-то вот так сразу все и сжались. Да и было тут отчего. На ихнем дворе уже стояли не те работяги-плотники, что давеча напросились переночевать там, где им только хозяин дозволит. Нет, стояла сбитая, в подтеках крови на кафтанах и штанах, да с боевым оружием в руках дружина. У каждого в руке копье, другая покручивает острый топор или секиру. Самый же младший расположился поодаль, и на его лук была наложена стрела. С такими шутки плохи, положат на раз. И хозяин постоялого двора, сделав как можно более масляное лицо, заблеял. «Что хотят ясные соколы в моем бедном дворе? Али приняли вас ранее с хулою да с обидою? Али накормили да обогрели плохо? По что оружные-то такие да грозные ко мне зайти изволили?» Лука сделал долгую паузу, заставив всех напрячься. И, глядя сурово прямо в глаза, чеканно выдал рубленными фразами. «После ночевки на твоем подворье на нас напали разбойники. Убили наших попутчиков, ранили моего человека. Мы их всех посекли. Но 3 моих людей будут залечивать раны у здешней травницы. Если с ними тут...» И вся дружина Луки разом сделала полшага вперед. «Что-нибудь...» «Еще полшага...» «Случится...» И он сплюнул на землю загаженного двора. «Знай, мы придем по весне, и тогда вырежем вас всех от мала до велика. В том тебе мое слово». Хозяин побледнел и снова заблеял. «Да никак ты на меня что удумал, худого старшина? Да я что, злодей, что ли, какой? Да я...» «Молчи!» «Кто-то предупредил его!» Взмах, и под ноги хозяина покатилась окровавленная шапка атамана. «Если это сделал ты, то на тебе вся там пролитая кровь. И помни, мы придем весной». После чего вся артель развернулась и зашагала прочь. Впереди были долгие версты пути, распутица, дождь со снегом и холод. Но они приближались к Новгороду. и больше уже никаких нападений на них не было.